постмодернистский артефакт. Ну, вот, собственно, поток сознания в чистом виде. Всем привет из Екатеринбурга. Это подкаст «Не коктейльная вечеринка». Я Саша Арапова.
И я Наташа Цабанова.
Сегодня будем говорить про соцсети. И это первая тема, которая появилась у нас абсолютно естественным образом. В какой-то момент мы обе, ну, с разницей небольшой во времени, решили, что нам не нравится вести личные страницы в соцсетях. Интересно вот что. Вообще по статистике маркетологи и журналисты самые активные пользователи соцсетей. Это значит, что мы то ли против системы пошли, то ли, наоборот, нам так это надоело с точки зрения профессионального выгорания, что уже на личные страницы не хватает вообще ничего. Почему ты, Наташа, не хочешь вести?
Наверное, потому что я воспринимаю, ну, восприняла один момент, когда я разместила пост о беременности, о том, что я прошла эти курсы. У меня начали спрашивать, почему я прохожу курс, и все думали, что я таким образом намекаю на то, что я беременна. Меня это ужасно выбесило, потому что я написала не то, что я беременна, а то, что я рекомендую очень классные курсы. Соцсети для меня — это не способ рассказывать о своей жизни в каком-то смысле, а больше способ делиться мыслями, и именно в этом плане они для меня ценны. То есть я немножко по-другому понимаю, да, и воспринимаю информацию, которая там появляется. Мне неинтересно там копаться в чьей-то личной жизни, и я поняла, что больше я не хочу получать такую реакцию относительно моей жизни, я хочу показывать только какую-то определенную сторону, то, чем я занимаюсь, а личную жизнь оставить для себя, для близких людей.
А я хоть и занимаюсь коммуникациями, контентом, мне вообще всегда без там... То есть у меня не было переломного момента, да, с историей про псевдобеременность, но мне всегда было очень некомфортно вести личные страницы. Первое, что меня смущало, я вообще не верила, что моя повседневность кому-то реально интересна. Ну, кроме близких друзей, с которыми я и так могу офлайн или в каком-то чате, в Телеграме, ну, в мессенджере, да, обменяться этой историей. Во-вторых, у меня всегда было ощущение какого-то такого морального эксгибиционизма, и мне как бы было неудобно, и я при этом, видимо, не настолько эксгибиционист, которому неудобно, но он получает удовольствие. Мне было неудобно, и удовольствия я особо не получала. А очень сложно написать там какой-то короткий пост, и чтобы тебя при этом все правильно поняли. И вот эта вот история... Я планирую вести страницу, которая называется «No Cocktail Stuff», как раз-таки посвященную, да, нашему проекту, и как раз писать там о том, о чем я хочу рассказывать. Это тексты, смыслы и наш подкаст.
Ура, ура, вот это да. Даже я узнала эту новость только сейчас.
Мне нужна была твоя естественная реакция.
Это приятно.
Помню, как только появился интернет, я думал, что это самое восхитительное событие в истории человечества. Это было даже круче печати. Он мог всех нас сплотить, и это напомнило мне о Пандоре. Боги создали первую женщину, и по-гречески Пандора обозначает «всем одаренная». И они отправили ее к людям с ящиком. Она была одарена всем на свете, она была идеальной, и все в нее влюблялись. Но в итоге она не удержалась и открыла этот ящик. И из ящика начало вылетать всякое, и это был интернет. Я считал его идеальным, думал, что он разрушит все барьеры. Мы все станем понимать друг друга, вокруг будет любовь и знание, терпимость и всеобщее сопереживание. Все национальные барьеры падут. Вместо этого, как и с ящиком Пандоры, оттуда вылетели все беды мира. Ну, знаете, в случае с Пандорой это был голод, убийство, ложь, ненависть, нетерпимость. Все эти вещи вылетели наружу. И все эти кошмары укоренились в мире. В этом и есть ужас интернета. Казалось, что это будет так здорово. Что же пошло не так? Это был ящик Пандоры. Да.
Вы сейчас слышали отрывок с выступлением британского известного комика-писателя Стивена Фрая. И он говорил о том, что все думали, что интернет объединит людей и как бы сметет все границы, все вот эти проблемы будут преодолены, разобщенность тоже. Но на самом деле интернет обнажил все проблемы, которые были, и значительно их даже, можно сказать, усилил. И вот в этом плане, конечно, претензия к соцсетям здесь тоже вполне себе имеет место, потому что соцсети тоже обнажают какие-то проблемы, которые только усиливаются. Например, это, конечно, бесконечный хейт и ужасные комментарии, которые пишут люди друг другу. Уже достаточно, получается, давно, но, в общем-то, такой был резонансный пост Маши Миногаровой. Это Instagram-дива, блогер-модель и ведущая. Она написала о том, что блин, у меня есть чувство, ребят, да, даже несмотря на то, что у меня куча подписчиков, думайте, что вы пишете. То есть общение в интернете — это тоже общение. И ненависть, и, ну, какие-то негативные комментарии, они тоже на человека влияют и, возможно, даже усиливают, да, его какое-то несчастье.
Угу. Во-первых, хочу подчеркнуть твои слова про то, что соцсети усиливают социальное явление. Важно понимать, что то, что мы имеем в соцсетях, это зеркало вообще нашей жизни, это зеркало нашего общества, и эти проблемы и так были, просто они усилили. Объективная совершенно причинно-следственная связь. А как соцсети все-таки сами влияют на нас и на разные стороны нашей жизни? Этот вопрос, наверное, мы в большей степени сегодня и будем затрагивать. Первое, о чем все говорят, это психика. То, как соцсети влияют на нашу психику, и в частности депрессии. По поводу этого как раз-таки есть огромное количество культурно-массовых явлений. Более того, появился целый жанр кинематографа, который называется кибертриллеры. Я не смотрю фильмы ужасов, мне не о чем здесь рассказать, к сожалению. Но это могут быть радикально фильмы ужасов, в которых завязка построена, да, на использованиях соцсетей. Это могут быть какие-то прокатные истории полегче, типа триллера «Нерв», который, может быть, кто-то смотрел.
А, и «Убрать из друзей», да?
Русский, да?
Да, десктоп-фильм, то есть там все дело происходит в мессенджерах, в соцсетях, в интернете, да.
О, кстати, это как феномен жанровый, это любопытно.
Да, это Бекмамбетов, кстати.
Еще более спокойный вариант, но целый сериал «Я робот». И совсем спокойный вариант — это книга, сейчас и книги пришли к тому, чтобы иметь отношение к соцсетям. Маргарет Этвуд от автора рассказа «Служанки». «Ведьмина отродье». И вот вчера, к чему я это все веду, я смотрела, готовясь к этому подкасту, эпизод «Черного зеркала», первый эпизод третьей серии, который, в общем, является такой аллюзией на социальные сети. Он показывает нам мир, где у людей есть социальные рейтинги. Не знаю, насколько Китай ушел далеко от этого повествования. И люди ставят друг другу звезды, ты условно покупил кофе, и тебе нравится бариста, ты поставил ему 5 звезд, он тебе в благодарность поставил 5 звезд. И вот так устроена их жизнь. В общем, высокий рейтинг дает скидки и возможности, а низкие опускают тебя автоматом на социальное дно. В погоне за высоким рейтингом люди вообще полностью лишают себя возможности говорить правду, выражать эмоции, ограничивают общение с теми, у кого низкий рейтинг, например. Одобрение в их жизни — это валюта. И брат главной героини говорит ей, что из-за этих рейтингов ты вечно сравниваешь себя с теми, кто делает вид, что ты счастлив. И вот эта ключевая фраза, которая объединяет этот эпизод «Черного зеркала» с нашей жизнью, что из-за этих рейтингов мы вечно сравниваем себя с теми, кто делает вид, что счастлив. И именно делает вид. Мы, прекрасно понимая, как делаются фотографии, как делаются ракурсы, как у фитнес-моделей, у которых даже в жизни сложно придраться к фигуре, при неудачной позе будут какие-то несовершенства, но мы все равно не можем через этот фильтр пропускать то, что есть у нас в социальных сетях.
Да, и это, кстати, очень сильно влияет на демонстрационное потребление, о котором мы говорили в подкасте про потребление. То есть, получается, опять же, есть какие-то светлые, да, идеи, которые тоже способствуют соцсети, это там феминизм и бодипозитив, какие-то тоже важные вещи. С другой стороны, есть соцсети, да, огромное количество, и они более популярны, да, эти блогеры, которые показывают красивые вещи. Все подписчики автоматически хотят тоже их иметь, хотя, в принципе, ну, они им не нужны, да. Часто получается, что кто-то потребляет какой-то продукт или ходит в какое-то определенное кафе, или, ну, вообще куда-либо ходит, только потому что это классно смотрится в Инстаграме, и это довольно-таки сильно влияет даже на сферу искусства, да. Это как раз пример с Биеннале. Опять же, не знаю, как это оценивать. С одной стороны, мне это понятно, как пользователю соцсетей, который, как человеку, который очень долго в них работает. Но действительно был такой запрос на этапе даже продумывания экспозиции, чтобы были работы, в которых будет классно фоткаться. И думаю, если вы были, вы помните эту комнату с часами, большую, белую, красивую, комнату с бабочками, в общем, зеркальный коридор, в общем, те места, где все фоткались. И иногда были посетители, которые просто заходили на биеннале и говорили, а где вот эта вот комната? Бежали туда, сломя голову, фоткаться, да. А здесь, конечно, тоже вопрос о том, насколько они вообще осознали все, что вокруг происходит.
Я вообще хочу оговориться, что мы много примеров будем приводить про Инстаграм, во-первых, потому что в жизни самое сильное влияние, как показывают исследования, именно на психику человека оказывает Инстаграм, то есть это такой антилидер по психическому здоровью среди соцсетей. Но сам же Инстаграм пытается быть экологичнее, и когда они проводили свой эксперимент с тем, чтобы убрать лайки, не показывать вам, сколько на чужой фотографии лайков, они комментируют это: мы хотим, чтобы люди смотрели на ваши фото, а не на то, как их оценили другие. И вообще сдвиги есть, лайфстайл-блогеры постепенно уступают челленджерам и стримерам, людям становится интересно наблюдать, как кто-то, ну, условно шьет кукол, или готовит в тандыре, или переезжает из глубинки в Москву. Но не смотреть больше на пакеты из ЦУМа, ягодицы из спортзала и смузи-боул из Бали. А проблема остается все-таки вот почему. Из-за интеллектуальной выдачи мы не можем в полной мере организовать свою ленту так, как нам интересно.
То есть, о, да.
Да, нам будут все равно показывать того, кого лайкают друзья, мне будут показывать подряд там посты недельной давности определенных людей и совсем не показывать других. То есть я не могу в полной мере контролировать алгоритмы.
У меня, кстати, ужасный пример был с тем, что посты моей сестры мне не показывались. То есть я зашла в ее аккаунт и поняла, что я не видела как минимум 3 фотографий, и я такая: черт возьми!
Почему?
Да, понятно, что соцсеть не знает, что она моя сестра, слава богу.
Я думаю, соцсеть знает, что она твоя сестра.
Если бы знала, возможно, она бы как-то это использовала. Кстати, у меня есть комментарий насчет того, почему именно Инстаграм, да, имеет такое влияние на нашу жизнь. Я помню, что кто-то вот в моем окружении очень сильно задавался вопросом, типа, почему вообще Инстаграм? То есть, чем он вообще-то глобально отличается от Фейсбука или ВКонтакте? То есть, пожалуйста, здесь же тоже можно фотки выкладывать. Так вот, собственно, это немного связано с темой книг и вообще нашего восприятия. Это то, что мы переходим от именно текстовой...
Графической информации.
Да, к визуальной информации. И ее принципиальное отличие этой соцсети Инстаграм в том, что картинка первичнее, чем текст или любая другая информация.
Хочу сказать про один синдром упущенной выгоды. И оно имеет в мире термин FOMO. Это аббревиатура, и в переводе это навязчивая болезнь пропустить возможность или событие. То есть вообще это прям вот уже научный термин. Как вы можете его отследить? Ну, основные триггеры, да, которые можно заметить. Вы боитесь упустить важные события, вы делаете смысловой акцент на фразе «все, кроме меня». Ну, например, «все, кроме меня» этой зимой побывали на Бали.
О, да.
А я нет. Это стремление нравиться и получать одобрение, и мне кажется, это самое характерное для Инстаграм-пользователей черта, когда я вообще отследила за собой то, что, опубликовав фотографию, я каждые 10 минут проверяю, кто поставил мне лайки, мне вообще стало не очень комфортно с собой общаться. Я долго восстанавливала уважение к себе обратно после этого.
Ну что ж, ты человек, как и все.
И еще 2 триггера — это стремление все время быть доступным, то есть не оставаться без связи, вам тяжело уехать в лес, где не ловят телефоны, нет мобильного интернета, и там, в общем, жить неделю. И стремление обновлять постоянно ленту соцсетей. И вот ученые, исследования ученых из Пенсильвании, сейчас будет хорошая новость, которая обеляет немножко Инстаграм, 2018 года. Статья научная даже называется «No more FOMO». Она говорит о том, что отказ от соцсетей, в общем, не обязателен для профилактики депрессии, но для профилактики депрессии достаточно сократить экранное время до 30 минут. Ну, то есть вот по исследованиям вывели такое экранное время, допустимое для человека, чтобы его на его психику это не влияло, это 30 минут. Посмотрите, и здесь опять я хочу сделать комплимент Инстаграму, который показывает нам честно, сколько мы проводим там времени.
Я тоже хочу присоединиться к тому, чтобы сказать, что Инстаграм и соцсети — это не всегда зло. Я, например, люблю его использовать, люблю Инстаграм. И я считаю, что он, безусловно, помогает найти единомышленников, найти то, что тебе интересно. Опять же, там, интеллектуальная лента, она не всегда дурацкая, она иногда действительно помогает мне что-то такое классное найти, и спасибо ей за это. Она помогает моему проекту, я там зову людей на лекции, и они, собственно, именно из Инстаграма о них узнают, так что действительно можно что-то делать через интернет, как-то позитивно влиять на мир. И что мне еще нравится, действительно, Для многих людей это очень большая возможность. Такой распространенный пример с Ириной Горбачевой, актрисой, которая, возможно, не стала бы такой популярной, какой она является сейчас. Ну, она немножко сейчас ушла от актерства, но, тем не менее, был период, когда она была феноменально популярна. Учитывая то, что ее внешность отличается от сексистских представлений от идеала, она, тем не менее, стала успешной за счет безусловного, да, там, таланта, искренности и так далее. И она просто очень хороший человек. Что, собственно, видно через Инстаграм, и я считаю, что это вполне репрезентативно. Это, например, певица Манижа, которая буквально недавно, у нее прошел концерт в Крокус Сити Холл, и она собрала, в общем-то, весь этот огромный зал только за счет своего ресурса в Инстаграме, за счет ресурса в интернете. И мне кажется, это офигенное, крутое чудо, которое действительно помогает талантливым людям, которые, возможно, не вписываются в какие-то рамки представлений продюсеров, действительно стать успешными, заявить о себе, и это прекрасно.
У меня есть некий скептицизм по поводу истории Золушек. Они прекрасны, но есть нюанс. Если, допустим, перейти на поле Ютуба, то туда стали приходить уже раскрученные, например, в телевизоре команды, и они делают просто за счет наличия ресурса очень качественный контент априори, скажем, какая-нибудь команда Comedy Club с какой-нибудь командой ребят с необычным там юмором просто победит качеством контента и, возможно, здесь перетянет часть голосов, да, которые раньше были явно там на стороне любителей. Кстати, про влияние и по поводу того, кто приходит на YouTube и зачем, инфлюенсеров вообще называют пятой властью. Это вообще с точки зрения экономики, да, их стали так называть, потому что рынок в 2019 году, рынок блогеров-инфлюенсеров, это около 10 миллиардов рублей.
Вот это, кстати, очень интересная тема, которую вообще никак никто не освещает. Блин, если бы я была журналистом, я бы обязательно написала о том, как они зарабатывают.
Я не знаю, может ли пропаганда государственная уйти в интернет. С одной стороны, да, и сейчас вроде бы ходит волна проплаченных постов, а-ля «начни с себя».
О, да.
Там такой смысл, обратите внимание, блогер в своем стиле, да, мимикрировавшим под его собственный блог, пишет о том, что, мол, фига ли ходить на митинги, давайте займемся собой, там, разделением мусора, уважением к соотечественникам. В общем, неважно, дальше список, который, в общем, нормальному человеку и так очевиден, но это вот такой призыв к примирению с властью. Ну, в общем, поговаривают, что это проплаченные посты. А с другой стороны, что касается пропаганды, наверное, в интернет она все-таки прийти в критическом виде не может. Почему? Потому что есть такая тема, есть такой термин, как Google Bubble или пузырь фильтров. Это как раз-таки про интеллектуальную выдачу и ваши собственные настройки тоже. Все это дает вам информацию из мира читателя, да, как принято говорить у копирайтеров. То есть эта информация не просто откуда-то взятая, это вот та информация, которая уже в вашем мире. Uh-huh. Если вы либерал, вы, скорее всего, будете получать соответствующий контент.
Да,
если вы феминистка, вам будет попадаться... Ну, во-первых, это свойство психики. До того, как у меня появилась черная машина определенной модели, я не замечала, как же много, блин, черных машин определенной модели еще ездят в городе. Во-первых, это свойство психики, во-вторых, это свойство интеллектуальной выдачи. В-третьих, ну, вы все равно как бы сами тоже каким-то образом на это влияете. И получается, что ваша картина, она очень широкая, но субъективная, она кастомизированная все равно. Она соответствует вашим взглядам. В моем онлайн-мире все вокруг слушают подкасты, обсуждают сериалы и не смотрят телевизор. А в чужом онлайн-мире все обсуждают Соловьева и не знают слова «подкаст» вообще. И я потом удивляюсь, что они-то ничего не знают. Они, например, не знают, что такое мету, и это когда как это возможно. А они удивляются, как я не знаю про какую-нибудь цитату Путина, условно.
Согласна, есть такое, и есть определенная опасность здесь, да, потому что получается, что чем разделеннее вот эти наши миры, да, наши бабл, наши пузыри информационные, тем меньше у нас возможность действительно широко видеть мир. При таком огромном потоке информации это вообще...
Близко к невозможному.
Близко к невозможному, и опять же здесь тоже хочется сказать пару слов о СМИ, которые раньше, безусловно, играли роль вот такого фильтра. К сожалению, сейчас, да, они такую роль практически утратили, но особенно в России. То есть вы не можете читать какой-то определенный ресурс информационный и знать точно, что там осветят абсолютно все новости и сделают это беспристрастно. Вот, к сожалению, это так.
Это и хорошо, и плохо, с другой стороны. Кто бы ни пришел, да, там патриарх Кирилл пришел в соцсети, блин, ну окей, но кто бы ни пришел туда... про правящую власть, там уже до этого пришел кто-то про оппозицию. То есть это силы, они просто в таком легком дисбалансе между собой периодически находятся, но все-таки они обе есть, и они сильно представлены в интернете.
Ну что ж, пожалуй.
Давай поговорим про то, как соцсети вообще влияют на работу.
Ты имеешь в виду вот эти истории про то, что учительнице нельзя фоткаться в купальнике?
Ну, в том числе, да.
Да, ну, между прочим, это жесткая история, потому что если ты работаешь в какой-то такой сфере, то, опять же, твою личную репрезентацию в соцсетях очень сильно контролирует твой работодатель, родители детей, с которыми ты работаешь и так далее, и я вот категорически против. То есть я столкнулась с этим уже достаточно давно, ну, не лично я, но я видела такие истории из разряда, когда там принимали на работу в федеральный холдинг нескольких кандидатов и смотрели их соцсети. Тогда это еще был ВКонтакте. И меня просто возмутила ситуация, когда кто-то сказал, блин, смотрите, в каком она, извините, блядском красном платье, она нам не подходит. И для меня это было, ну, просто феноменальное нарушение, опять же, каких-то границ личной жизни, то есть человек может ходить в чем угодно, это не влияет на его профессиональные компетенции, ну, совершенно никак.
Угу. Я хочу привести статистику HeadHunter. 72% работодателей отказываются искателям после проверки профиля в соцсетях. 22% проверяют всех без исключения, а в остальных случаях это инициатива отдельных рекрутеров или руководителей. И только 16% компаний не проверяют соцсети совсем. А с другой стороны, сами люди, в основном это топ-менеджеры, HR и маркетологи, привет, частенько ищут работу в соцсетях сами. И вообще в целом, да, треть россиян когда-либо искали работу в соцсетях. То есть это и возможность, с другой стороны. И что касается дискриминации, я разговаривала сегодня с коллегой. Я не проверяю кандидатов в соцсетях, он проверяет кандидатов в соцсетях. Но что он мне сказал, и я в итоге с ним согласилась, что очень сильно влияет вес этого фактора. То есть для него это не первоочередная история. Если ему, скажем, понравился человек, он его возьмет все равно, даже после проверки соцсетей. Но вот если, например, есть два кандидата, при которых тебе оба одинаково понравились, а тебе как руководителю или как человеку, который создает команду на новом месте, в общем-то, важно, чтобы у тебя были отношения определенные в коллективе, и чтобы вы могли взаимодействовать. И тогда почему бы не посмотреть в соцсети? Потом человек, мне кажется, современный, он, в принципе, ну, знает об этом, и есть опция закрыть страницу, и как бы не закрывая страницу, он вроде как дает разрешение. Мне не нравится, когда это основополагающий фактор для принятия решения, но я, в принципе, понимаю и принимаю желание там, руководителей и работодателей какую-то информацию о человеке оттуда почерпнуть.
Кстати, актуалочка, вот если бы проверили социальные сети нашего министра культуры нового, да, вот этой девушки, которая писала о том, что она не может заставить себя пойти в театр или в балет, как бы да, я согласна, что такой человек не может быть министром культуры. Наверное, это имеет право на существование. Но, безусловно, это относится скорее к тому, что человек пишет. И, наверное, то, что он пишет в последнее время, а не там несколько лет назад, потому
да,
что все может миллион раз поменяться.
Да, он вообще может там фотка с водкой из горла, но при этом он этого не делал там 10 лет, а фотка просто осталась. А ты не посмотришь на дату и поставишь на нем крест. Ну, то есть, если давайте так тогда,
здесь
смотреть,
надо быть,
но смотреть внимательно, да. Или, например, для некоторых профессий это сильно важно, например, для меня, что у меня есть проект, где я провожу индивидуальное обучение по копирайтингу внутри какой-то компании, или, собственно, пишу тексты для компании. Вот в 100% случаев заказчик лезет в соцсети, он, в общем, рассчитывает там получить образец. Но только мои соцсети — это не мое портфолио. Ну, это вот совершенно разные вещи. Потому что текст, который я напишу для компании, он, естественно, будет отличаться, возможно, сильно от моего потока сознания в соцсетях. Потому что вообще лента в соцсетях — это такая постмодернистский артефакт. Ну, вот, собственно, поток сознания в чистом виде, да, особенно если ее за много лет подряд читать. Стих сопоставлять как бы не очень верно. Да, можно сделать вывод, владею ли я языком в целом, типа в целом ок, или ну в целом не ок, и у нее там грамматические ошибки. Но вот прямо рассматривать ее как портфолио точно нельзя.
Конечно. О, кстати, я вспомнила тут про жестокую функцию ВКонтакте, типа вспомни, что было несколько лет назад. Мне кажется, это очень плохая была идея, потому что недавно я нашла у себя пост, там типа 4 года назад, там про голодные игры, я была там что-то чем-то возмущена, такая, что? Меня когда-то вообще волновали голодные игры, а я зашла еще в комментарии зачем-то и поняла, что я вообще не помню, кто эти люди, которые мне там что-то пишут, а я им отвечаю. То есть настолько не репрезентирует мою настоящую жизнь и то, кем я являюсь сейчас, что ну прям от слова совсем.
Ну, о, Наташ, поэтому... ты еще вспомни какой-нибудь там ник Васьки, где все были стервочками, да, котенками, да, и кем-нибудь еще.
Поэтому, безусловно, надо быть, наверное, здесь просто грамотным, информационно, да, грамотным, и просто следить за тем, что ты выкладываешь, как ты себя репрезентуешь. А если тебе очень надо, чтобы вырвалось наружу какие-то, да, там, твои эмоции и мысли, можно завести анонимный блог в Телеграме, и все будет хорошо. В общем-то, мне кажется, как раз популярность Телеграма потому так возросла, потому что там, ну, действительно, можно не фильтровать, наверное.
И я еще хочу кое-чего затронуть в разговоре про работу. Это еще одно последствие использования соцсетей — это синдром дефицита внимания. Вообще его диагностировали детям в дошкольном или младшем школьном возрасте, и большой процент этих детей его перерастал. А теперь признаки синдрома могут проявиться у подростков или взрослых, то есть в первый раз уже в осознанном возрасте. Это часто связано со злоупотреблением соцсетями. Чем грозит синдром? Нарушением внимания, неспособностью к тому, чтобы делать какую-то вот deep work, что называется, то есть сконцентрироваться и писать long read, например. Ну, я на своей...
На самом деле, на своем люди поле. Его, их даже читать теперь не могут, так что...
Тут, конечно... Ну, хорошо, хотя бы, да, хотя бы проверьте, сможете ли вы сконцентрироваться и прочитать long read. К импульсивности — это вот недостаток контроля поведения, как раз то, что в итоге приводит к комментариям в соцсетях, к того, с чему мы начали. И это тоже такая серьезная вещь, и полбеды, когда она влияет на нашу эффективность на работе, она на нее однозначно влияет, да, если мы периодически заходим скроллить ленту. Сильно страшно, когда она влияет на процесс обучения детей.
Согласна с тобой. Есть еще такой момент, как сочувствие, да, в соцсетях.
Эмпатия.
И вообще, как бы, проявление каких-то чувств, которые, как бы, должны объединять всех, да, это вот ты туда скорби, а сюда не скорби, а туда скорби. События, например, там, с тем, что упал самолет или еще что-то произошло, да, и очень стыдно в этот момент, там, веселиться, выкладывать какие-то фотки. Еще хуже, когда человек, там, ну, пишет какие-то соболезнования, а потом выкладывает фотки из клуба. Он сразу становится такой мишенью, да, для осуждения. Действительно, из-за того, что мы как бы все время подключены к некой сети, да, к некой нейросети, которая объединяет многих людей, есть ощущение, что ты не можешь как бы из нее выпутаться, не разделять какие-то вещи, которые там всех объединяют. И это тоже, наверное, влияет на нашу жизнь, потому что, ну, блин, ты можешь реально не чувствовать, да, каких-то вот эмоций, да, которые демонстрируют все активно в соцсетях, и если ты этого не сделаешь, все тебя начнут шеймить, винить в чем-то. Тоже, наверное, не очень хорошо.
Знаешь, вообще это вопрос такой, нужно принимать правила этой игры, подстраиваться, или нужно в интернете вот быть собой, таким, какой ты в жизни? А вообще это, наверное, здоровый путь быть в интернете собой. Ну, просто надо чуть-чуть фильтровать, понимать, что где-то этого может стоить работы, а где-то свободы. Но вот в каком-то...
Всего-то навсего.
Да, в какой-то небольшой амплитуде все-таки оставаться собой. У меня, кстати, есть прикольные примеры. Я вот сегодня говорила, одна моя очень близкая школьная подруга, в общем, была таким человеком, которым все детство было плевать на чужое мнение. Я не знаю, как она это делала, мне не было. То есть она не искала дешевой популярности, она не стремилась там что-то модное надеть, она не стремилась к принятию ее одноклассниками. Ну, просто она вот так всю жизнь жила особняком, была при этом достаточно интересной. И на самом деле иногда даже притягивала за счет этого внимания, но это точно не было ее самоцелью. Ну и в итоге я ни разу в жизни не видела у нее фоточку там с фильтрами, еще с чем-то, выложенную специально, чтобы понравиться. То есть у нее есть какие-то концептуальные там, или околоконцептуальные, или странные, или даже некрасивые посты. Соцсети — это зеркало нашей жизни, и что они лишь усугубляют какие-то проблемы, которые у нас и так есть. Что делать? Ну, во-первых, мы уже исследования рассказывают нам, что стоит сократить экранное время до 30 минут. Сделать это легко можно с помощью там целого списка приложений. Это прям приложения, которые вы устанавливаете, и они не дают вам заходить в соцсети там больше, чем на определенное время, или не дают заходить в соцсети в рабочее время. В общем, можно таким образом контролировать свою жизнь. И второе, мне интеллектуальная выдача в последнее время больше не нравится, чем нравится. И у меня есть там 5 инстаблогеров, которые мне нравятся, и несколько друзей, которые постят более или менее часто. Я адресно просто захожу в их ленты, и у них в лентах смотрю то, что меня интересует, и не просматриваю ленту, и не просматриваю все сторис.
Да, в общем, следите за своим эмоциональным здоровьем. Пусть будет здоровое соотношение между тем, что происходит в интернете, и в вашей жизни.
Да, и имидж ничто, жажда все, знаете, только имидж ничто, психологическое здоровье, все.
Ура!